Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие сестры, мы делаем все, чтобы «Радонеж» был вам удобен и доступен. Для этого мы открыли YouTube-канал «Радонеж», канал «Радонеж» на Дзене, Дзен-канал так и называется, «Радонеж Дзен». Подписывайтесь на YouTube-канал, на «Радонеж Дзен», и вы сможете не только нас читать и слушать, но также и смотреть, то, что касается YouTube, по крайней мере, некоторые наши передачи. Также не забывайте, что есть приложение «Радонеж». Вы можете скачать приложение на любой телефон, и «Радонеж» станет доступна вам в любом месте и в любое время на всем земном шаре. Здесь мы действительно оправдаем всемирное русское православное вещание. Радио «Радонеж» всегда к вашим услугам. Слушайте нас в приложениях «Радонеж», слушайте нас на Яндекс.Дзен, слушайте нас в Ютубе. Теперь нас не только можно слушать, но и видеть. Поэтому увидимся.
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. Здоровья и милости Божией всем, кто сейчас слушает нашу православную радиостанцию «Радонеж». И не только слушает FM 72.9, но слушает и смотрит в интернете. Мы в прямом эфире. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наши телефоны прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. Звонить нужно 8-495 и наш номер 959-59-39. Можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу, пишите, звоните. Поздравляю всех вас, дорогие, с праздником любимой иконы на Руси, Казанской. Явление ее было в ограде Казани в 1579 году, и с тех пор Царица Небесная Пресвятая Дева Богородица своей иконой Казанской защищает наши южные рубежи, помогает страждущим, благословляет новобрачных, вразумляет детей. Недаром даже списки Казанской прославили чудесами, например, вот в Москве наша икона, которая сейчас в Елоховском храме Богоявленском, в Петербурге, в Устюге, Ярославле, в Вязниках, в Витебске, Тобольске, Тамбове, Пензе и много других градов и весей спасла и защитила Богородица. А уж сколько душ спасла, исцелила, вызволила из бед неисчислимо. Упала ниц, но не молюсь, а только тихо преклоняюсь. Я оскорбить тебя боюсь и посмотреть в твой лик стесняюсь. но силой, легкой и живой, меня поставила на воздух перед иконой, в ясных звездах, пред ликом Девы Пресвятой. Ошеломленная, смотрю, как лик в росе нездешней дышит, как будто я вошла в зарю. Страх видит мой, и вздох мой слышит. Глаза закрыв, перекрещусь, и не поверю даже в чудо, за что сие мне и откуда, и на колени опущусь. Вот так было со мной перед иконой Пресвятой Богородицы. И я потом глубоко уразумела евангельские слова «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный», и уразумела реченное «Кто возле меня, тот возле огня». И кто это как-то почувствовал и узнал, тот знает страх Божий, любит Матерь Божию, ибо было и благоговение, все мы недостойные, конечно, грешные, но нас и таких Господь и Матерь Божия спасают. Еще раз, дорогие, с праздником! Да поможет всем нам Пресвятая Богородица Дева своей иконой неизреченной красоты и благости, кротости и величия, материнской любви и силы. Как в молитве хорошо сказано, «Не помяни множество согрешений наших, но сотвори с нами знамение во благо, даруя телу здравия, душе спасения». И Царство Небесного, сподавляя всех, верно вопиющих Богу. Аллилуйя! И вот в такой праздничный эфир сегодня мы пригласили замечательного молодого священника. Это священник Дмитрий Попов, клирик храма святителя Филарета Московского при Патриаршем подворье в честь иконы Скоропослушницы Матери Божией в городе Зеленограде, Москва. Это, в общем-то, Зеленоград, Москва. Дорогой отец Дмитрий, рада вас видеть в нашем студии. Благословите всех, кто нас слушает и кто в студии.
Здравствуйте, дорогая Нина Васильевна. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели. Бог всех нас благословит и поможет всем нам.
Благодарю. Батюшка, ну, может быть, вы скажете немножко и о Казанской иконе Матери Божией, и о Скоропослушнице, и о вашем удивительном, красивом деревянном храме. На святом месте, кстати, в Зеленограде, там же источник святой, да?
Нет, там источника нет, но в этом...
Разве это ручей, Болдов ручей, это не святой источник?
Болдов ручей, это не источник, да.
А откуда вы воду берете?
Из колодца.
Там колодец, да, на территории?
Да, да.
Угу. Я знаю, там ступенечки вниз, я думала, источник.
Да, но он не является источником. Угу. Явление Казанской Божьей Матери – это такое великое чудо. На самом деле, когда мы говорим о Пресвятой Владычице нашей Богородице, то из Евангелия мы очень о ней мало знаем, и когда у нас... Праздников много попадает различных, да, видение Божией Матери, Успение, Рождество Пресвятой Богородицы. Евангельские чтения читаются одни и те же, потому что очень мало о ней что знаем. Но через те чудеса, которые она являет ко всем нам, в церкви собралось большое предание о Божьей Матери. И такое явление было у нас на Руси. Множество случаев знаем, и одно из них является как раз в ограде или в городе Казани в 1579 году. Но следует вернуться немножко раньше, в 1759 году, если я не ошибаюсь, Иоанн Грозный, он решил взять штурмом город Казань. И он услышал звон московских колоколов и понял, и на праздник как раз Покрова Божьей Матери, и понял, что это знамение по молитвам взбранной воеводы, то есть Пресвятой Владычицы, для того, чтобы взять Казань и сделать эту местность христианской. Ну, по сути... Иоанн Грозный, Иван IV, он завершал дело еще одного великого угодника Божия, русского святого, святого князя Андрея Боголюбского, который начал завоевание этих земель вдоль этой местности в 1164 году. И память святого Андрея как раз недавно мы праздновали с вами 17 июля. Вот. И после завоевания Казани Волга, она в принципе становится уже русской рекой полностью, контролируется Русью. И дальше наступает такой этап просвещения татар. Ну, как всегда, этап просвещения, он складывается сложно. Будь то Русь или иная другая страна, появляются первые мученики. Первых мучеников в Казани звали Петр и Стефан. А впоследствии, после завоевания, появляется Казанская епархия. И мы уже видим здесь замечательных святых, таких как святитель Гурий Казанский и святитель Герман Казанский. Далее мы знаем, что в Казани был страшный пожар. И Казанский Кремль горел, наполовину где-то сгорел. И мусульмане, некоторые, честно говоря, злорадствовали. Вот, посмотрите, Бог, да, их, и так вот не уберег. Ни храмы, ни людей, ни христиан в том числе. Но вот этот пожар, казалось бы, горе, он является основанием распространения веры христианской в Казани. То есть в этот момент приходит явление Божией Матери, и появляется народно почитаемая икона, которая называется Казанской Божией Матери. И в нашей жизни очень часто бывают, люди поджигают храм. Вот наш храм как раз был подожжен в 90-х годах. И народ сплочается вокруг этого, и храм построили больше, чем был, например. И народу действительно очень много ходит наш храм, что является тоже чудом, возрождением такой. Казалось бы, горе и беда, но не было бы счастья, да несчастье помогло, как говорится. Итак, многие храмы, которые бывают, сгорают от того, что их поджигают, например, или молния может, например, попасть в храм. Но Господь это попускает для того, чтобы народ, он возрождался и становился духовнее и еще лучше. Бывает, деревянный храм сгорит, а так каменный построят. То есть во всем этом есть воля Божия, и слава Богу за такие моменты, где Он нас испытывает и дает что-то хорошее, потому что беда, она может сплачивать. Вот. И в Казани как раз жил такой вот стрелец, которого звали Даниил Анучин. Он строил себе там дом, и его 9-летней дочери, которую звали Матрона, является Пресвятая Богородица и указывает, что нужно выкопать в определенном месте икону, где когда-то ее закопали при нашествии татар. Но девочку не слушали, трижды Матерь Божия являлась ей, и они раскапывают эту икону, рассказывают архиепископу местному, и архиепископ Иеремия с братьей идет встречать эту икону, встречают ее, заходят в близлежащий храм, который назывался в честь святителя Николая, служат там молебен, и дальше отправляют икону в Благовещенский собор, который являлся первым собором в Казани. И, между прочим, в храме святителя Николая, где служился молебен, настоятелем того храма был архимандрит Ермогиян, который впоследствии станет
священномучеником.
Священномучеником, да, митрополитом. Вот. И он очень сильно почитал эту икону, молился пред ней. Вот. Но к смуте мы подойдем еще. И по дороге с Никольского в Благовещенский собор случилось чудо. Божья Матерь исцелила двух слепцов. И народ, они увидели силу, которая являла Божья Матерь через свой чудотворный образ. И поэтому образ называется Казанский. И вот об этом чуде явления, исцеления людей рассказывают Ивану Грозному, и он повелевает построить Казанский собор в городе Казани. И священномученик Ермоген, когда он еще там жил, он составляет замечательный труд, который называется «Повести и чудеса Пречистой Богородицы, честного и славного ея явления, образа иже в Казани». Вообще, казанская икона Божьей Матери – это список древней влахернской иконы. В иконографии она именуется Адигитрия или Путеводительница. А если мы задумаемся, а к чему вела Пресвятая Богородица народ русский? Очень можно таких много фактов сопоставить и увидеть, что в важных войнах этот образ пребывал с русскими солдатами, и они одерживали победы. Я их перечислю попозже. Но вообще Адигитрия Божьей Матери, да, это икона, где Пресвятая Богородица держит младенца и указывает на него, как на истинный путь. Христос говорит: «Я есть истина, путь и жизнь, за мной следуйте». И Божья Матерь, памятуя слова своего возлюбленного сына, показывает всем нам, что идите, он есть истина, путь и жизнь. Теперь можно... Нет звонков?
Звонков,
да?
Пока еще нет. Но, правда, из Швейцарии даже к нам написали вопрос. Это потом. А вот, батюшка, смотрите, у нас на столе казанская икона Матери Божией рядом с преподобным Сергием. И, в общем-то, наша радиостанция «Радонеж» всегда как бы под покровом Пресвятой Богородицы и преподобного Сергия. А вот скоро послушница у вас особо почитаемая, которая находится рядом с левым клиросом.
Да, эта икона особо почитается в нашем храме. Ее нам подарила женщина, если я не ошибаюсь, в Рязанской области.
Ну, на храмовой большая икона.
Был храм, где эту икону во время гонений взяли. И потом вот женщина обнаружила эту иконочку и передала в наш храм. И интересно, когда горел храм, эту икону забрали на реставрацию. И таким образом Божья Матерь уцелела явила чудо, икона, да. Что икона уцелела. Это да.
Да. Ну, вот к нам дозвонились. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста. Вопросы
Алло.
Отцу Дмитрию. Да, пожалуйста, говорите.
Алло, добрый вечер всем.
Добрый
вечер. Здравствуйте.
С праздником.
Дмитрий. Всем доброго вечера. Христос между нами. Меня интересует такой вопрос. Что такое мнимое смирение и что такое истинное смирение? Я понимаю, что это вопрос, ну, как бы, не одной передачи, можно так сказать, да? Но вот мне бы хотелось услышать вашу точку зрения, да, в этом вопросе. И еще тоже вот, как бы, такой вопрос, который меня... Ну, не то, что, как бы... Вот не могли бы вы раскрыть побольше, поглубже грех против Духа Святого?
Хула на Духа Святого, да?
Да, хула на Духа Святого. И что это такое? Как он выражается, да? Как, ну, поконкретнее, что ли, да? Что это такое?
Угу.
Как бы вот раскрыть побольше, вот как-то суть греха, не суть греха, а что это такое?
Хорошо. Есть интересные вопросы на самом деле и очень важные. Если вы не против, я отвечу со второго вопроса, потому что он важнее. То есть Христос говорит, каждый грех простится человеку, кроме греха хулы на Святого Духа. И действительно, что это такое? Давайте разбираться. Хула на Святого Духа – это сознательное противление истине. То есть, если мы знаем, православная церковь истинная, и человек, зная это, уходит от Бога, уходит от веры и так далее, это хула на Святого Духа. Другое дело, если он по каким-то причинам переубедился, искренне заблуждение идет, да, это другой вопрос. А когда он осознанно на зло это делает, это хула на Святого Духа. Второй момент – это самоубийство. То есть, если человек накладывает на себя руки осознанно, он теряет дар жизни, который не он себе давал, а Господь ему дал, это тоже хула на Святого Духа, и этот грех не простится ему ни в этом веке, ни в следующем. Теперь по поводу смирения. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что смирение – это корень других добродетелей, то есть основа, фундамент. И когда Христос говорил о заповедях блаженства, первая заповедь начинается так: «Блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небесное». И вот нищета духовная – это осознание того, что мы ничего своего не имеем. Все, что у нас есть, это Божье. Господь нам послал. Но раз Господь послал, это ж не наше. Он дал попользоваться, чтобы нам было комфортнее. Но мы должны это все делиться с ближними, помогать ближним и так далее. Теперь по поводу истинного и ложного смирения. Смирение, оно бывает одно, настоящее. Когда вот человека обидели, и он хочет сказать, например, в ответ, в транспорте человеку, ну, пример приведу, в транспорте человеку говорят: чего ты тут стал? Грубо, вот. А человек, например, еще при этом инвалид, вот. И говорят, ну, допустим, молодой еще, уступи место кому-то. Он поднимается на костылях, да, вот. Он смиряется, ничего не говорит, а еще хорошо, когда и помолится за человека. То есть человек мог бы ответить злостно, сказать: вы что, я инвалид, и как вы мне со мной тут обращаетесь, да? Но он смирился. Вот это смирение будет. Если человек смирился и думает: ой, какой я молодец и хороший, или наоборот, человек смирился не потому, что так захотелось ему, а он боится что-то сказать. По факту действия произошло одно и то же, да? Человек промолчал. Но промолчал почему? Он себя сдержал? Или он забоялся в ответ сказать, потому что стесняется, не хочет просто спорить и так далее, да? Вот. Или подумал, что ответит, и еще его побьют за это. То есть это будет ложным смирением, мнимым. То есть человек думает, что он смиряется, на самом деле никакого смирения нет. Это боязнь больше. А когда человек может что-то сделать и терпит, вот как преподобный Серафим Саровский идет с топором и там видит мужчин, да, они не подходили к нему, ничего не делали. Когда он положил топор, они тогда его избили. Вот тут проявилось смирение. Он мог бы что-то сделать, но он смиряет себя. Вот, ну как-то так.
Благодарю, батюшка. Надеюсь, что наша радиослушательница все поняла. У нас тут очень много вопросов. Начнем вот из Швейцарии Галина. И еще тут пишет нам тот же самый вопрос Ксения из Москвы. Нет, Ксения Швейцария, а Галина, видимо, из Москвы. Вот одно и то же они спрашивают. У нас у всех вопрос один. И здесь тоже, как правильно... И здесь тоже, имею в виду в Швейцарии, как правильно отнестись к вакцине. Очень много мнений, фейков, как батюшек, так и мирских. У людей тревога. И Галина добавляет, почему так расходятся мнения.
Угу.
К
ясно.
Сожалению, этот вопрос
на самом
постоянно
деле,
задают.
Да, вопрос, он актуальный в наше время, но немножко провокационный является, наверное, да? Вот, потому что я знаю, что существуют две группы людей. Одни за вакцину, другие против вакцины. И почему так происходит? Я приведу такой пример. Вот если человека укусила бешеная собака, и спроси любого медика, что делать, он скажет... Делать прививки от бешенства есть, иначе человек умрет. То есть тут медики все едины. Они говорят, надо делать.
Ну, это проверено.
Это проверено временем, конечно. Если мы говорим о том, что нужно ли делать вакцину, тут медики и вирусологи расходятся во мнении. У них нет такого... Во-первых, проверенной вакцины, да, еще время столько не прошло. Потому что одни кто-то делают прививку, плохо себя чувствуют, может быть, умереть человек от этого. А кто нести ответственность будет, если человек сделает прививку, и что-то с ним случится, состояние здоровья ухудшится, например. Вот я не вижу, кто ответственность будет нести. Но, с другой стороны, тут... Встречаются две крайности, когда человек говорит, вообще не надо делать прививок, и когда говорят, обязательно надо. Я, например, священник, я не врач, у меня нет медицинского образования. Да? Каждый человек, наверное, знает хорошего врача, к которому может обратиться и спросить, нужно или не нужно делать прививку. Потому что у человека может быть медотвод, и ему противопоказана она. Да? Вот, один человек сделал прививку, например, и ему плохо стало, он будет всем говорить, что не надо делать. Да, а другой сделал прививку и, наоборот, его защитило от чего-то. Он будет говорить, делайте, мне помогло. Поэтому тут, наверное, не надо ожидать общего мнения, да. А, во-первых, у нас есть выбор у каждого. То есть обязательно не заставляют. Другое дело, создают условия, чтобы делали. Вот. Но выбор все равно остается за человеком. Во-вторых, есть врач. Если человек делает прививку и что-то с ним случается, ответственность несет врач, даже перед Богом. Пусть там ему ничего за это не будет и так далее. Он будет нести ответственность. А человек, он в своем роде как страстотерпец получится. Конечно, не дай Бог, чтобы такие ситуации были у нас в стране. Но все-таки вот в книге Иисуса сына Сирахова пишется, да, «Слушай врача, ибо он от Бога». Поэтому находите врачей, которые вам скажут, зная ваши риски какие-то, нужно делать или не нужно, и ответят на вопрос, да, вам делать или не делать прививку. Потому что сложно выбрать, а какой цвет лучше, там, синий или красный, да, вот, а делать или не делать прививку. Тут это вопрос медиков, и каждый из нас должен, конечно, найти такого медика и с ним, зная свое состояние здоровья, консультироваться. Потому что пророк Моисей в свое время сказал, из двух зол выбирай меньшее. То есть, если человек знает, что он подвержен каким-то симптомом, да, то есть он знает, с его болячкой другой человек заразился, умер, и врач говорит, делайте прививку, может быть, и нужно сделать. А если человек легко переносит, например, вот, и не доставляет угрозу окружающим, он может, например, воздержаться. Но тут уже нужно переждать опыт, перенять какой-то, увидеть. Вот. Но не впадать в крайность ни в коем случае.
Да, вы правы, батюшка. Но наше дело молиться, и на все воля Божия. Да, хорошо бы вообще миновала Это беда всех нас, этот ковид.
Мы молимся за каждым богослужением, это во всех храмах происходит. Читаем ектени от губительного поветрия и молитву.
Да, тоже. У вас там даже рядом с иконой, да, с аналоем рядом специальная молитва.
Ну, иногда выставляют молитвы, но у нас и у прихожан на руках эта молитва есть, и прихожане тоже молятся о том, чтобы это губительное поветрие прошло.
Да, помоги всем, Матерь Божия. А, батюшка, вот Евгений, раб Божий, пишет нам, видимо, вслед за вопросом о Святом Духе, хула на Духа Святого, он пишет, можно ли наркоманию и алкоголизм отнести как хулу на Духа Святого. И табакокурение, кстати, тоже. Это я от себя добавляю.
Дело в том, что наркомания, алкоголизм и табакокурение — это, ну, в маленькой степени есть хула на Святого Духа, потому что она губит здоровье. То, что губит здоровье наше, да, это, можно сказать, маленькое самоубийство. Но в конкретном смысле этого слова это не является грех хулы на Святого Духа. Но он может повлечь за собой. То есть в чем опасность? Человек, совершая один грех, он тянет за собой цепочку других грехов. То есть мы, ну, наверное, каждый из нас слышал, что человек наркоман, сделал передозировку и умер. Например. То есть он, по сути дела, наложил на себя руки неосторожностью. Но я думаю, у него цели не было убить себя. Это однозначно грех, это однозначно плохо. У него не было цели убить себя, а человек, который осознанно лишает себя жизни, вот это есть грех хулы на Святого Духа.
И сквернословие тоже, наверное, нет?
Сквернословие — это плохой грех, конечно, когда мы не вкладываем в смысл в те слова, которые произносим, и не задумываемся, да. Но вообще сквернословие — это поношение таинства материнства. Потому что, как сквернословие? Матершина, мы еще говорим, от слова «мать». Каждая женщина является матерью. Когда человек сквернословит, он поношает это таинство, потому что там все похабные слова звучат. И он поношает, в первую очередь, свою мать, матери всех женщин, и в том числе Пресвятую Богородицу. Но я бы все-таки не решился назвать этот грех хулой на Святого Духа.
А старцы писали, что это как бы вот на таком мистическом тайном уровне молитва сатане, сквернословие.
Да, возможно.
И табакокурение, каждение сатане, нет? Тоже ведь это ужасно.
Это, я думаю, использовали как образ. Угу. То есть образ, когда человек это делает. Раньше, в принципе, курение даже полезным считалось. Угу. Курили, и церковь не всегда говорила, что это грех. Но когда узнали, что... Ну и раньше табак другой, наверное, был, не который сейчас. Когда доказали, что табак вредит легким и так далее, и рак легких вызывает, конечно, это грех. Конечно.
К нам дозвонились. Алло, добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Отец Дмитрий отвечает на ваши вопросы.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Да, добрый вечер и привет вас всех. Отец Дмитрий, отдельно приветствую вас. Наталья, спасибо за информацию, которую вы сейчас озвучили. В дополнение к сказанному вами, с вашего позволения, зачастую в общественном транспорте, на улицах, в магазинах обращаю внимание все больше и больше о том, что основная масса молодых людей, именно молодых людей, подростки, они практически перестали говорить на русском, на нормальном человеческом языке. Мат беспросветный. Что это? Но это не вопрос. Вопрос у меня к вам вот какой. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, долгая старость – это награда или расплата?
Угу. Ну, спасибо за вопросы. Действительно, я тоже замечаю, что много молодежи ругаются, да и подростки. Надо делать замечания, не стесняться, потому что за мат в нашей стране, в Российской Федерации, это административное правонарушение, и штраф там от 500 до 1500 полагается. В принципе, если человеку сказать об этом, это ж не все знают, вот, то может задуматься. Во-вторых, ну, это надо массово, культурно программы вводить, развивать, учить. Вот. Ну и в-третьих, молиться за людей, чтобы Господь их вразумлял, и они учились воздерживаться от этого. Научиться ругаться несложно, а вот отучить себя – это уже плохо. Но, наверное, молодые ребята, они не задумываются, а зачем нельзя материться, вот, а к чему это приведет и так далее. Вот. Но, встречаясь с какими-то примерами, они, наверное, будут питать и исправляться от этого. Так, вопрос у нас был, какой от нее?
Ну, вот вы ответили.
Она еще вопрос задала про...
Да что-то мы прослушали. По-моему, вы все ответили. Вачка, вот тут много пишет раба Божия Нина. Может быть, я зачитаю пока? А та радиослушательница пусть еще раз позвонит, если считает, что вы не ответили.
Угу.
Вот пишет раба Божия Нина. У меня дочке 20 лет, еще невинная, крещенная, но в подростковом периоде стала отвергать Бога. Долгое время общается с молодым человеком по интернету. Он должен приехать в наш город, и они собираются жить вместе гражданским браком. Я против. Что возможно в данной ситуации? Можно ли хоть благословение им дать, материнское благословение?
Однозначно, сожительство до брака – это грех, потому что для человека нету ценности, да, ответственности даже. Нету ответственности в чем? Ну вот, они сошлись, что-то не понравилось, разошлись. И все. И в первую очередь это касается девушек и... Ну, девушек, да. Женский пол, так скажем. Очень часто девушки бывают наивными, встречаются, не дай бог, забеременеет, ее бросят. Выйти замуж с ребенком – это уже сложнее. А если ее еще раз бросят с ребенком, тяжело и работать, и кормить, и одевать, и так далее. ЗАГС – это все-таки какая-то гарантия того, что муж будет алименты какие-то платить, например. Ну и вообще мужчины, которые делают предложение девушкам, парни, да, они, это говорит о их ответственности. То есть я не говорю, что в идеале сразу повенчаться, хотя это хорошо было бы, да, и на это надо равняться. Но хотя бы брак, зарегистрированный в ЗАГСе, он уже не будет являться блудом для человека. Надо, во-первых, молиться за дочку, надо ей объяснять, разъяснять, чем это опасно. И, конечно же, надо склонять к тому, чтобы они расписывались в ЗАГСе. Вот. Я считаю, так нужно делать. Если люди сожительствуют, ну, тут, конечно, мама влезет, будет виновата, да? То есть тут нужно понимать, что мама, она должна давать совет. Дочка уже принимает решение и несет ответственность. Молиться, чтобы Господь вразумлял, и склонять к тому, что нужно регистрировать свои отношения.
И благословение давать на сожительство, на сожительство матери не надо.
Другое дело, если она придет покаяться в этом грехе, это одно дело, да? А благословение, я думаю, ни один священник не даст на сожительство.
И мать не должна давать, правда же?
Но она ничего здесь поделать не сможет, да, ее, наверное, перед фактом ставят. Но вообще согласие и сразу говорит, что я против этого, вот, как-то так.
Ну, пока они общаются по интернету, это еще безопасно, а когда будут жить вместе, это уже очень...
Но это очень важно в подростковом возрасте закладывать эти основы для девушек особенно и для мальчишек. Для мальчишек, что нравится девушка, да, встречайся и веди в ЗАГС. Вот. Для девушек храни чистоту, храни честь свою с молоду. Вот. Это очень важно, и очень хорошо было бы развивать это у молодых людей. Поэтому, ну, это еще на государственном уровне должно проходить.
Да, конечно.
И фильмы показывать не развратные какие-то, а более-менее целомудренные, как правильно. Потому что мальчишки и девчонки, они смотрят и равняются на героев главных. А где разврат, и кроме этого нечего смотреть, ну, это печально.
Печально. Действительно печально. Раньше такого не было, во всяком случае, во времена моей юности. Это было бы позором. А сейчас, видите, это сплошь и рядом, к сожалению. Бедные девочки. Мне девочек жаль. И мальчиков у нас неправильно воспитывают. Тут у них нет ответственности за девочку, с которой они встречаются, которые признаются в любви, а потом, простите, пользуются девочкой. Батюшка, вот очень тут много написала нам Рабобожия Ольга. Вот она пишет. «Слышала, что в исключительных случаях можно любому мирскому человеку покрестить некрещенного человека. Но у меня случай иной. Могу ли я покрестить своего отца по его желанию? Он не знает, крещен ли он, а имя у него Эрнест. Мои попытки привести его в храм на крещение, возможно, повторные, ни к чему не приводят, потому как Русская Православная Церковь его не вдохновляет, но в душе он верит и крест носит. У него недавно умер лучший друг, и я понимаю, что и мы все не вечны». А также я понимаю, что когда придет его час проводить, его хочется по-христиански. Вопрос для меня это очень крайне важный. Что скажете? Батюшка, к нам дозвонились?
Давайте на звонок ответим.
Да, на звонок сначала, а потом вот на этот вопрос рабы Божьей Ольги. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Я звоню повторно, чтобы задать свой вопрос. Все-таки мнение отца Дмитрия, долгая старость. Это награда или расплата?
Спасибо за вопрос, да, действительно. Забыли на этот вопрос ответить. Во-первых, да, сразу вспоминается пятая заповедь. «Чти отца твоего и матерь твою, да долголетен будешь». И». То есть долговечность, ну, не всегда, но часто это дар Божий за почитание своих родителей. Я в практике, ну, наш храм сотрудничает с Центром социального обеспечения, очень часто причащаем на дому, особенно Великим постом, ну, иногда рождественским, малоподвижных граждан, и заходишь к человеку, а он как растение лежит, и вот думаешь, а хорошо это или нет?
Боже, сохрани. Да?
Такая старость нужна, или вот человек умирает молодым, вроде жалко его, например, но он не мучается от той старости, вот, от которой вот, бывают пролежни у людей и так далее. Вот. Я думаю, Господь, Он всегда знает, когда человека забрать, что легче для его спасения. Ну, или наоборот, если человек уклоняется в грех, чтобы он еще больше не нагрешил, Господь в таком случае забирает. То есть, я думаю, и то, оно будет как лекарство для человека. То есть, если человек дожил до глубокой старости, Господь промыслом своим вот так вот распорядился, чтобы человек жил. Если человек не дожил, ну, Господь тоже в милость свою, чтобы он, может, еще хуже не мучился, забирает такого человека. То есть это может быть и наказание Бога как лекарство, с одной стороны. Может, Господь ждет покаяния, наоборот, человека, и поэтому не забирает его. И человек вспоминает какой-то грех.
А если он как растение, он же не чувствует, наверное, не соображает?
Ну, я думаю, тут тоже существует промысел Божий, и он заключается в том, чтобы человек учится терпеть, смиряться. О смирении вопрос был. Он смиряется со своим положением, он ничего не может сделать. Он все равно что-то мыслит, наверное, я полагаю.
Ой, вот.
Он терпит, и приобретая терпение и смирение, может быть, Господь его за это помилует. Поэтому люди, они задумываются, и батюшку часто приглашают. Меня приглашали, батюшка, вот человек без сознания, служил молебен о здравии, например. Вот. Если человек верующий, ну, в каких-то случаях, может, и по собору, то есть он хоть как-то глазом моргнет, в сознании будет, и может причастить, можно. Человек бывает как растение, но готов принять причастие и что-то кивает там. Разные случаи бывают. Я думаю, на все воля Божья здесь есть, да. Наша задача заключается в том, чтобы самим готовиться принимать Христа, потому что смерть для человека – это встреча со Христом. Вот. Если человек страдает на земле и долго живет, ну, либо надо терпеть, как Иов, многострадальный, либо вспоминать свои грехи и каяться, либо родственники, может, что-то вспомнят и помолятся за этого человека, это тоже очень важно.
Какие-то грехи, конечно. Батюшка, ну теперь Ольге давайте ответим, она спрашивает про своего отца.
Значит...
Я могу перечитать? Давайте.
Вопрос, можно ли любому мирскому человеку покрестить некрещенного человека? Это, наверное, основной вопрос, вот, который ведет конкретный пример, да, к конкретному примеру у нас. Были случаи в советское время, да, я думаю, и, может, и в древней церкви, когда говорили, меня там бабушка крестила, потому что не было священника в округе. Если мирянин, православный христианин, то есть этот человек, во-первых, должен сам крещенным быть, во-вторых, знать, как это совершается, таинство крещения, во-вторых, нужно понимать, где крестился человек, крестился ли он вообще и так далее. Да? В-третьих, ну, что значит вот похоронить человека? Ну, давайте так.
Вот, могу ли я покрестить своего отца по его желанию, спрашивает Ольга.
Я считаю так, что идеально, конечно, священник должен прийти либо на дом, побеседовать с ним, хотя бы такую попытку сделать, либо он прийти к священнику и тоже пообщаться. Если это сделает священник, это будет лучше. Имя у него Эрнест. По нашей русской традиции... мы даем человеку православное имя, которое есть в святцах, и он почитает небесного покровителя. В других церквях, таких как сербская, например, вот, у них нет небесного покровителя, у них такая традиция, и это тоже имеет право быть, место быть. Вот.
А ну, он не знает, крещен он или нет. Она пишет, мои попытки привести его в храм на крещение.
Если человек не знает, крещен он или нет, существует такая практика, когда говорят, аще не крещен, крещается раб Божий и произносится крещальная формула. Вот. То есть крещение, оно должно быть одним. Похоронить по-христиански, да, тоже вопрос. Дело вот в чем.
Посмотрите, если... написано, он верит и крест носит.
Ну, у нас многие крест как украшение носят. Если человек верит, я считаю так, что Господь его приведет к крещению и к себе. Но тут нужно понимать следующее. Если человек не хочет ходить в церковь, то как его погребать по-христиански? Отпевать. Отпевать уже мирянин не будет, да? Вот. Если он здесь не причащается, не принимает Христа, то как он его примет там, на небе? Он для него чужой будет, наверное. То есть самое главное, что мы имеем здесь, таинство причащения. Зачем креститься, если мы не будем причащаться? Да? если человека покрестить, и он не будет ходить в храм и будет грешить, грехи с него, наверное, в два или в три раза строже Господь будет спрашивать, да, как с верующего человека. То есть с блудницы грех меньше Господь будет спрашивать, чем, допустим, с церковного человека. Вот, мы же знаем известный пример про две сестры, когда их разлучили, да, вот, одна блудницей стала, а другая в монастырь пошла, и за один и тот же грех, да, их бы по-разному Господь спрашивал. Поэтому здесь очень важно, да, стараться призывать отца, ну, хотя бы на беседу со священником. Потому что, ну, может, существует какая-то дезинформация, человек плохо относится к церкви, может, соприкасался там с каким-нибудь священником, и правда, ему что-то грубо ответили, искушение было какое-то. Но если человек идет, например, к стоматологу, а на него уборщица накричит, он что, не будет ходить к стоматологу? Будет, наверное, он же не к уборщице пришел. Человек идет в храме к Богу. И он должен понимать, что он идет к Богу, ему ничего не должно мешать. Кто-то из прихожан что-то сказал такое, кто-то из родственников и так далее. Он не к ним идет. И принимать надо Христа, конечно.
Благодарю, батюшка. Да ведь и мирским чином это будет не полное крещение. Миропомазание же все равно.
Миропомазание – это другое таинство, но по нашей традиции оно совершается вместе с крещением. То есть, когда мирянин крестит человека, после этого читаются определенные молитвы еще, воцерковление происходит, миропомазание происходит. Все равно полноты той не будет, которую совершит священник в таинстве крещения.
Благодарю. Батюшка, давайте мы сейчас помолимся. Дорогие братья и сестры, давайте встанем перед иконами, вздохнем вместе с батюшкой о наших жертвователях, о наших слушателях, а мы благодарим всех и земно кланяемся нашим дорогим слушателям радиостанции «Радонеж» за молитвенную помощь, помощь копеечкой. Это храмы Москвы и Подмосковья, храм Николы в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов, мы его очень любим, дай Бог ему здоровья, храм Александра Невского в Балашихе, храм Спаса Нерукотворного образа в Долгопрудном, Троицкий храм в Ивашове, храм Гребневской Матери Божией, храм Смоленской Божией Матери в Давыдково и другие храмы. Всех вас, дорогие наши радиослушатели, радонежцы, всем вам здоровья. И приехать можно даже не только переслать как-то онлайн, но приехать можно прямо сюда, в редакцию, кто живет в Москве. Это Пятницкая, 25, строение 1, с 11 до 18 всегда у нас кто-то есть, всегда вы можете поговорить с этим человеком, нашим представителем. Метро Новокузнецкая, перейти трамвайные пути, прямо рядышком дом радио. Пятницкая, 25, строение 1, с 11 до 18. Батюшка, вот о здравии.
Можно я кратко закончу выступление о Божьей Матери?
Да.
Я говорил, что Божья Матерь, она путеводительница и вела всегда русский народ к победам. Так вот, первое, да, она помогла в завоевании и просвещении Казани. В год ее явления был поход за Урал, вот, Ермака, и присоединение к Сибири, к Тихому океану, да, тоже народы у нас просвещались. В смутное время очень важный период был, и как раз патриарх Ермоген, да, который был в заточении, и казаки, которые помогали Минину и Пожарскому, икону принесли и вместе с ней одолели поляков. Вот, и, кстати, потом воздвигнут был Казанский собор на Лубянке после этого. Это Полтавская битва. Перед Полтавской битвой Петр I тоже молился перед этой иконой. В 1812 году, да, тоже осеняли русских воинов. И после этого пошли такие важные победы. Великая Отечественная война, да, то есть есть предание, что летали на самолетах с этой иконой, вот, и после этого тоже одолели фашистов, вот. Поэтому Божья Матерь, она путеводительница к победе, вот, в наших войнах, но больше всего, конечно, она будет помогать, если мы будем ей молиться, побеждать наши грехи, в чем да поможет нам Пресвятая Владычица, наша Богородица, Господь по ее молитвам помилует всех нас.
Да, как мы говорим, избранный воеводе победительный. А сколько храмов, батюшка?
Да, и заступница усердная.
Казанский собор в Петербурге. Казанский собор у нас на Красной площади в Москве. Да, множество храмов. Угу. А теперь молимся, дорогие братья и сестры, о здравии.
Помяни, Господи, о здравии и спасении рабов Божиих. Митрополита Евгения, игумени Филареты сестрами, игумена
Феофила,
игумена Феофила, тяжко болящего протоиерея Владимира, болящего протоиерея Александра, протоиерея Валерия, Павла, Дмитрия, Александра, Михаила, Вячеслава, Аркадия, Валентины, Ирины со сродниками, Регины, Веры, Даниила, Владимира, Аллы, Марины, Екатерины, Светланы, Фатини, Андрея, Раисы, Василия, Галины, Алексея, Ларисы, Ирины с очадами, Андрея, болящего Игоря, Елены, Натальи, Вадима, Марии, Нины, Таисии, Евгения, Владимира и рабов Божьих, младенца Марии, младенца Александра, Анны, Михаила, Ольги, болящих Марии, младенца Дарьи, Алексея, Татьяны, болящего Максима, болящих Анатолия, Владимира, рабов Божьих, Елисаветы, Ксении, Ларисы, 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 Нины, Таисии, Евгения, Тамары, Людмилы, Фатини, Сергия, Антония, отроковицы Елисаветы, Ирины, Галины, Галины, Сергия, отрока Павла, Ирины, отроковицы Анны, младенца Златы.
Помоги, Господи, всем, дай Бог здоровья и о упокоении. Так, вот, батюшка, вот это сначала.
Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, святейшего патриарха Алексия, митрополита Иоанна, архимандрита Кирилла, архимандрита Иоанна, протоиерея Михаила, протоиерея Филиппа, преснопоминаемого Николая, Тамары, новопреставленной Лидии, новопреставленного Александра, новопреставленной Ларисы, Игоря, Антонины, новопреставленного Владимира, Натальи, Ильи, Екатерины, Надежды, младенца Александра, Павла, Галины, Николая, Владимира, Антонины, Сергия, Сергия, Владимира, Татьяны, Валерия, Аркадия, Евгения, Владимира, Ольги, Антонины, Антонины, Екатерины, Вячеслава, Симеона, Варвары, воинов Петра, Анатолия, Константина, Анатолия, Анатолия, Петра, Ольги и рабов Божиих, Василия, архимандрита Петра, Нины, Николая, Ольги, Надежды, Надежды, Ирины, Анатолия, Василия, Галины, Бориса, Марии, Александра, архимандрита Дионисия, протоиерея Петра, Дмитрия, Олега. И даруем Царствие Небесное, вечный покой.
Ну, у нас почти закончился эфир, но тут еще вопросов столько много. Ну вот, например, пишет Олег, почему так трудно просить прощения? Действительно трудно.
Прощение должен просить тот человек, да, который обидел кого-то. Это очень важно. Не кого обидели, а кто обидел. Это тяжело, но тяжело делать первые шаги. Тяжело первый раз на исповедь идти. Тяжело начать бегать по утрам. Когда человек переступит через себя усилия сделает, это всегда будет хорошо. То есть надо начать. А если тяжело, просить Бога, чтобы Он помог вот развивать эту добродетель. Да, смирить себя надо, да, свою гордость, и просить прощения.
Дорогие слушатели, с нами сегодня был священник Дмитрий Попов из Филаретовского храма города Зеленограда. Это храм Патриаршее подворье. Дорогой батюшка, благословите еще всех, кто с нами был, кто сейчас с нами.
Спасибо всех наших дорогих радиослушателей за внимание, за вопросы. Помогай, Господь, всем.
С праздником, дорогие слушатели.
Казанской
до новой
Матери. Встреч.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.